Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Евангелие призывает нас любить ближнего. Одна из самых главных заповедей закона говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». С одной стороны, это понятно и естественно, так как каждый из нас хочет, чтобы его любили. А с другой стороны, как возлюбить ближнего, чтобы эта любовь не превращалась в человекоугодие? Где же пролегает грань между человеколюбием и человекоугодием? Об этом мы поговорим с доцентом Санкт-Петербургской духовной академии, преподавателем нравственного богословия, протоиереем Александром Ранне. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что такое человекоугодие и что такое человеколюбие? Давайте дадим определение и поясним каждое из этих понятий.
Это достаточно просто, с одной стороны, потому что человекоугодничество имеет в виду желание человека, его стремление к тому, чтобы быть удобным или полезным кому-то другому с точки зрения собственной выгоды. Когда человек хочет быть полезным своему начальнику, чтобы его не прогнали с работы, когда он хочет быть полезным обществу для того, чтобы получать определенные привилегии и так далее. Что же касается человеколюбия, то это совсем по-другому раскрывается тема, потому что она достаточно многообразна. Во-первых, нельзя любить вообще человечество. Нужно всегда иметь в виду конкретного человека. А во-вторых, сразу возникает вопрос, что в этом человеке достойно любви, а что нет. И самое-то главное заключается в том, чтобы в этом человеке увидеть или различить, или вспомнить, может быть, даже нечто чрезвычайно важное. Важное не просто с точки зрения твоей выгоды, а важное вообще для твоего собственного существования. Знаете, как вот у Федора Михайловича Достоевского в романе «Идиот» князь Мышкин в салоне Настасьи Филипповны произносит такую чрезвычайно важную для Достоевского фразу: «Я вас где-то уже видел». Собственно говоря, это есть не что иное, как объяснение, завуалированное объяснение в любви. Потом Настасья Филипповна ему этой фразой ответит. Можно было бы здесь говорить о том, что Федор Михайлович Достоевский пользуется, так сказать, термином «тоновская философия», анамнезис, воспоминания из какой-то прошлой жизни. На самом деле здесь совсем другой смысл, потому что князь Мышкин в Настасье Филипповне узнает образ Божий, потому что все так или иначе с христианской точки зрения возвращаются к своему небесному Отцу. И в этом смысле узнать в другом человеке вот это сродство с Богом, Творцом, чрезвычайно важно. Вот это вот узнавание, оно иногда происходит, а иногда совсем ведь нет. Причем от чего этого зависит, ведь никто не знает. Такой был русский религиозный философ Лев Шестов. В одном из своих произведений он говорил о том, что вот возьмите, к примеру, какую-нибудь Марью, да, деревенскую, которая говорит, что она очень любит Степана. А ей говорят, что вот, ну, посмотрите, он какой-то и маленький, и не очень симпатичный, и курносый, там, и лопоухий, может быть, и что-нибудь еще. А она на это отвечает: а я всего этого не замечаю. А что она замечает на самом деле в своем возлюбленном? Это чрезвычайно важный, мне кажется, такой вот вопрос. Но вот это драгоценное, самое драгоценное, нужно уметь различать в каждом человеке. Это и есть человеколюбие. Умеем ли мы различить в другом некую абсолютную ценность для себя? Тогда мы никогда на него не поднимем руку, никогда не будем ему каким-то образом вредить, и как-то мы сможем искренне к нему относиться, и если нужно, помогать ему.
Но ведь жизнь намного сложнее, чем нам кажется. И как вот понять, как найти эту грань между человеколюбием и человекоугодием? Сам Иисус Христос исцелял больных людей, делал добрые дела по субботам. А по ветхозаветному закону это считается день покоя. Если нам вместо литургии придется кому-то помогать, как вот здесь поступать?
Ну, знаете, давайте мы представим себе или вообще объясним себе, что такое литургия. Ведь литургия есть не что иное, как общее дело молитвы, даже не просто молитвы, а молитвы воспоминания. И даже не просто воспоминания, а попытки вот через временное какое-то пространство оказаться вместе со Христом, вот на той тайной вечере, на которой были его ученики перед Голгофой. И вот когда мы оказываемся на этой тайной вечере, мы вместе с его учениками пытаемся понять, куда же идет Христос, и что означают вот эти его слова. «Пите из нее все», когда он подает чашу, «сия есть кровь моя Нового Завета». Конечно, мы с вами понимаем, что это путь на Голгофу для Христа. А зачем путь на Голгофу имеет в виду дело спасения человека? Понимаете, Бог снисходит к людям ради кого? Ради конкретного человека. Не всех вместе, а самого простого человека, который только встречается ему на пути и отвечает ему верой. И в этом отношении каждое доброе дело, которое мы оказываем человеку, в какой-то степени, или, может быть, вообще в абсолютной степени связано с Евхаристией, потому что это именно вместе со Христом путь на Голгофу. Потому что если мы ухаживаем за больным или помогаем человеку в его сложных обстоятельствах, когда он находится на пороге отчаяния даже, или можем просто поставить перед собой целью, ну, хоть какую-то маленькую поддержку оказать другому человеку. В этом отношении мы идем по пути любви, по пути жертвенности. И мы становимся в силу своего вот этого мужественного отношения к другому человеку, отношения любви, в какой-то степени принести в жертву, может быть, даже свои религиозные чувства, но на самом деле мы становимся участниками этой Евхаристии Христовой, потому что Он-то пришел в этот мир именно для того, чтобы исцелять все то, что изранено, все то, что повреждено в этом мире человеческой истории. Поэтому, конечно же, всякий человек, который ставит перед собой цель помочь другому, он может не только смело это делать, но он делать это должен как человек, который называет себя христианином.
Отец Александр, ведь есть такие люди, добрые, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь, но неверующие. Вот их доброта – это человеколюбие или человекоугодие?
Ну, в каждом отдельном случае нужно рассматривать как бы определенный факт отдельно. Понимаете, с одной стороны, конечно, христианин – это человек, который выбрал для себя вот путь научения любви для реализации себя для вечной жизни. И вот на этом пути он получает, именно на этом пути, не на каком-то другом, он получает помощь Божию. Но есть люди, которые не знают ничего о Христе. Они могли жить до Христа или вне Христа, вне сведения о Христе вообще. Но, с другой стороны, они живут, как говорит апостол Павел, в рамках естественного закона. Вот в древнем мире, в рамках греческой, ну, римской культуры, да и не только, все прекрасно понимали, что есть какой-то нравственный закон, который является продолжением закона естественных следственно-причинных отношений. Вот в материальном мире все ведь как бы предопределено. И все происходит потому, что был предшествующий ряд событий. Если камень подбросить, он упадет. И в нравственном отношении, говорили, скажем, римские стоики, все примерно так же. Есть нерушимые какие-то нравственные законы, которые надо исполнять. Нельзя, так сказать, плыть против течения. И если человек в рамках вот этого вот нравственного закона, разлитого во Вселенной, живет, то он совсем не обязательно должен быть человекоугодником. Он может быть естественным исполнителем того закона, в котором он научен. Но понимаете, в чем дело? Одно дело быть наученным и как бы совершать поступки, которым ты привык. И совсем другое дело любить другого человека из глубины своего сердца. Так или иначе, в первом послании к Тимофею, в 4 главе, апостол Павел говорит, что Христос пришел спасти всех людей, а наипаче верных. Поэтому тот человек, который не выходит за рамки вот этого естественного закона, может быть, как мне кажется, может рассчитывать на милость Божию. С другой стороны, мы должны быть уверены в том, что на нашем пути, если мы стремимся к добру, если мы идем по пути несения Христа, то Господь оказывает нам свою помощь. Если же не идем, то это уже другой вопрос, и мы становимся в какой-то степени людьми, создавая какое-то нехорошее событие, в этом смысле можем пережить даже и богооставленность. Ну, например, большевики в свое время говорили о том, что цель их, конечно, это победа в мировой революции. Возникал вопрос, а зачем эта победа мировой революции? Значит, нужно всех осчастливить. Но проблема возникала в том, что для того, чтобы осчастливить, всех тех, которые будут когда-то жить, нужно было заставить страдать очень многих людей, которые рядом с тобой живут и которые, может быть, ни в чем и не провинились. Вот отношение к конкретному человеку здесь вытекает из мировоззрения, потому что можно быть безжалостным к конкретному человеку ради какого-то призрачного будущего. И если мы, скажем, будем говорить о буддийской религиозности, мы там очень часто найдем такие темы, что жизнь вообще сопряжена со страданиями, и главное для человека с этой жизнью покончить, избежать перевоплощений. Нужно прежде всего сострадать ближним людям, даже каждой маленькой букашке, для того, чтобы никого не обидеть. Но конечная цель заключается только в том, чтобы избежать перевоплощения и заснуть как бы сном без сновидений. Вот это отношение к Творцу, если, конечно, он может мыслиться в буддийской религиозности, оно, конечно, совершенно не похоже на христианское. Мы прославляем Творца, благодарим его за жизнь, мы принимаем эту жизнь. С другой стороны, мы стремимся эту жизнь преобразить. Здесь жизнь сама по себе жизнь отвергается. И вот это вот сострадание, оно приобретает совсем другой смысл.
Спасибо, отец Александр, за полезную для каждого из нас беседу. Спасибо вам.
Пожалуйста, до свидания.
Дорогие телезрители, на вопрос, какая самая главная заповедь в законе, Иисус Христос ответил: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим», а затем добавил: «Возлюби ближнего, как самого себя». Если мы будем помнить эту очередность, то никогда нам не придется путать человекоугодие с человеколюбием. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.